Хорошо, давайте пойдем дальше. Мы рассматриваем ложные методы толкования. Делаем такой обзор. У нас последний – это постмодернистский подход. Хотя постмодернизм изначально появился вне церкви, в последнее время многие пасторы, церковные лидеры и исследователи Библии начинают принимать фундаментальные принципы этого движения. Огромный бум в Америке вокруг этих принципов. Я сам лично был на многих конференциях, посвященных постмодернизму. Посвященных тому, что это должно влиять на евангелизм, что сегодня поколение, оно не сильно любит читать, думать, рассуждать, поэтому нужно упростить как минимум процесс доставки, что ли, послания. То есть они учатся через короткие рекламные ролики, через там клипы, через какие-то визуализации, поэтому нужно вот как бы делать такое что-то подобное, но не делать серьезное, не знаю, послание, там, проповедь или серьезный разговор там, и тому подобное. Влияние постмодернизма особенно заметно в их подготовке к интерпретации Библии. Многие проповеди не очень глубокие, не очень хорошо показывают точное истолкование. Проповедники могут больше захвачены быть хорошими историями, интересными, увлекательными какими-то сюжетами, какими-то такими интригами, какими-то вещами, которые создают какие-то эмоции или интерес пробуждают. Постмодернистские толкователи считают, что Библия не может иметь только одну правильную интерпретацию, но скорее всего является сборником субъективных и личных переживаний, записанных авторами Библии. Не все станут на такую уже яркую позицию, да, относительно Библии, но многие могут стать на такую позицию, что я не буду там настаивать со своей точки зрения, есть же столько много разных толкований, Библия не такая уже ясная. Там утверждать, что ты правильно ее понял, ты не можешь. Поэтому, просто мы можем подсказывать свое мнение или предлагать людям в дискуссии обсуждать какую-то тему или какой-то стих, не ведя их, на самом деле, к верному пониманию отрывка. Но просто если мы как-то поговорим, Дух Святой, Он там сделает свою работу. Этого достаточно. Но Дух Святой ведет к верному пониманию. Если люди не идут к верному пониманию текста, плод будет просто плотской. Интерпретация, на их взгляд, является актом вхождения в диалог с текстом. Мы как бы дискутируем с текстом, мы влияем на текст, он влияет на нас, создается какой-то эффект влияния, мы выходим и говорим, Бог поговорил со мной. Таким образом, мы позволяем тексту Писания интерпретировать чей-либо личный опыт и позволяем личному опыту интерпретировать текст Писания. Я вот в таком состоянии, я открыл такие отрывки, и тому подобное. Поэтому я, кстати говоря, читал еще одну книгу, которую вам не рекомендую читать, которая именно строилась на том, что герменевтика – это не свод каких-то ясных подходов с уверенностью, что мы можем понять значение отрывка, но как раз ставился большой акцент, что мы понимать должны Писание в контексте своего опыта и в контексте вообще культуры или христианского наследия, в котором мы живем. И там как бы три таких составляющих. Одна – это экзегеза конкретного текста или работа с текстом, толкование. Второе – это мой личный опыт, я должен обращать внимание, какие у меня дары, какое у меня прошлое, какое у меня состояние. Это влияет на мое толкование. Это влияет, мы будем об этом говорить, но это нужно минимизировать, это нужно сжать, чтобы не вкладывать субъективизм, максимально стараться объективно понять. Понимать Писание в контексте церкви, где есть учители, которые учат, особенно готовясь, где есть братья и сестры, которые назидают друг друга и помогают увидеть значение отрывка более верно. И таким образом победить наш субъективизм. А в этой же книге больше подчеркивалось, что это есть, и мы должны это учитывать, и не думать, что познание истины исключает вот этот личный опыт или исключает наследие церкви, к которому мы должны очень-очень-очень сильно прислушиваться. Я за то, чтобы прислушиваться к многим проповедникам или к многим книгам хорошим, но прислушиваться лишь только в такой мере, что они помогают мне понять значение отрывка. Если вы читаете книгу, которая не помогает понимать значение отрывков, эта книга не может быть хорошим помощником в понимании Бога. Интерпретация, на их взгляд, является актом вхождения в диалог, я уже это сказал. Поэтому каждая интерпретация Писания является чрезвычайно субъективной и личной. И в итоге существует столько смысловых значений текста, сколько и испытанных личных переживаний. В этой теории особое значение имеет концепт локального понимания истины. Другими словами, у каждой группы людей внутри различных культур существуют свои собственные перспективы на истину, то есть свой взгляд на истину, истина в кавычках, которые, по мнению постмодернистов, являются вполне правомерными. На их взгляд, те, кто имеет сходный опыт переживаний, как правило, придерживаются одинаковых взглядов на истину. Внутри церкви имеются две иллюстрации такого подхода, получившие широкую известность. Перед тем, как мы посмотрим, это чуть-чуть осталось, я хочу еще такой момент сказать. Писание говорит, что должны обнаружиться и разномыслие. Павел говорит, помните, чтобы обнаружился искусный. То есть он говорит, слышу, что у вас есть разномыслие, чему отчасти и верю, и это нормально, чтобы обнаружился искусный, в смысле, искусный не в смысле искушающий, некоторые так понимают это слово, а в смысле тот, который обладает искусством понимания или толкования богословия. То есть действительно мы все одинаково не смотрим сейчас на текст, но мы стоим на позиции, что текст имеет конкретное значение. И если мы, смиряясь перед Богом, трудясь усердно, делая это верно в общении, сядем вокруг текста, если можно так сказать, мы все придем к одному основному значению текста. Применений может быть много разных. Но значение текста, ну если очень примитивно скажу, я уже говорил, Бог есть любовь. Мы все, исследуя этот текст, придем, что здесь говорится про Бога, говорится про Его сущность, и что эта сущность есть любовь. И что под любовью подразумевается, мы выйдем из учения Писания. Или какие-то другие более, конечно, не сложные отрывки. Не всегда это есть неудобовразумительные отрывки, но мы можем работать. Там есть объективно заложенное значение текста. У нас могут быть какие-то разномыслия. Есть тексты, которые ну, не такие уже ясные. И нужно ну, достаточно много тайны. Там может быть разномыслие. Один может, исходя из чего-то библейского, понимать так, другой чуть-чуть по-другому. Это не касательно главных вопросов веры. Это далеко второстепенные какие-то вопросы. Но в главных вопросах откровение достаточно ясно. Если мы трудимся, мы придем к одному знаменателю. Вот это смысл, что мы можем иметь какие-то разногласия просто по причине, если это ну, такой неясный текст, или по причине того, что мы немного работали с текстом, или у нас что-то с сердцем не то, мы можем иметь разномыслие. Но если мы смиряемся перед Богом, работаем с текстом, преклоняемся перед Богом, направляем свое сердце верно, мы придем к одному знаменателю. Нам будет ясно значение текста. Основное значение. Может быть, какие-то нюансы очень второстепенные, мы это можем по-разному подчеркивать. Но главное будет ясно. Вот это принцип единозначности текста. Постмодернизм стоит абсолютно на другом. У каждого своя истина, каждый может выудить то, что он хочет. И два таких момента. Момент первый. Герменевтика освобождения. Герменевтика освобождения берет свое начало из переживаний бедности и несправедливости. Этот опыт становится отправной точкой интерпретации. Те, кто могут сопоставить себя с этим опытом, считаются частью общества. Грех не рассматривается как проблема, исходящая из сердца, но считается продуктом социальной несправедливости. Те, кто имеет богатство и власть, считаются источником зла. Герменевтика феминизма. Как и герменевтика освобождения, герменевтика феминизма, это христианский феминизм, христианский в кавычках, берет свое начало в опыте жизни. В данном случае опыт, объединяющий участников этой группы, концентрируется на чувствах угнетения женщин со стороны общества, доминируемого мужчинами. Есть некий опыт неприятия этого и опыт, что какая-то женщина стрельнула и там руководит чем-то, компанией какой-то. Писание интерпретируется через эту призму. Во-первых, мне больно, что меня унижают, я хочу быть наравне или выше. Во-вторых, есть некоторые женщины, которые очень даже и властны, имеют власть и руководят. Тексты Писания, подчеркивающие отсутствие различия между мужчиной и женщиной, например, Галатам 3:28 мы читали, нет, не женщины, мужчины, интерпретируются в отрыве от контекста, претендуя на их универсальное применение. То есть в вопросе спасения в том контексте нет разницы между мужчиной и женщиной, один и тот же путь. В вопросе служения в церкви есть разница. В вопросе служения в семье есть разница ролей. Нет разницы в значимости. И тот человек, и тот дитё Божье, поэтому мужчинам заповедано, чтобы они к женам относились с пониманием, как к сонаследницам благодатной жизни, написано тоже. То есть значимость одинаковая, но роли разные. Поэтому нужно смотреть контекст, о котором говорится. Затем таким текстам дается преимущественное право авторитета над текстами, говорящими о различной роли мужчин и женщин в семье, в церкви и в обществе. Например, места Писания, говорящие о руководящей роли мужчины в доме или о том, чтобы лидерами в церкви должны быть мужчины, эти места отвергаются как относящиеся только к той культуре, в которой они были написаны. То есть, во-первых, вырывается из контекста, берется принцип, который толкуется на все. Это делается во многом исходя из боли исходя из того, что нет желания смириться, и человек чувствует или женщина чувствует, что это унизительно для нее смиряться, это задевает, смотрится, например, властных женщин, которые там руководят. Вот через призму этого опыта и этой боли, и этих желаний человек подходит к Писанию, вырывает из контекста, а то, что говорит об обратном, просто это все часть культуры, часть истории, к нам не относится. Как и герменевтика освобождения, герменевтика феминизма является ошибочной, потому что она начинается с субъективного опыта, но не со Слова Божия. В связи с тем, что позиции феминизма практически диктуют то, что должен или не должен говорить текст Писания, результаты интерпретации будут ошибочными. То есть человек уже с философией феминизма подходит. Опыт человека должен подчиняться Писанию, но не Писание опыту человека. Боль человека, добавлю, должна подчиняться Писанию, но не боль должна подчинять Писание, чтобы как-то себя утихомирить. Толкователи должны научиться не путать мнение человека с мнением Божьим. Неправильные методы толкования как раз и не позволяют исследователям сделать верное различие. В связи с подобными ошибочными подходами Рам очень верно отметил: единственное средство прояснить атмосферу и определить, что истинно, а что ложно, прилично или неприлично, доктринально чисто или неверно, вот этот момент, который может рассудить, лежит в посвящении себя внимательному изучению науки библейской герменевтики, чтобы библейская герменевтика руководила нами в толковании. В противном случае мы имеем дело с симптомами, а не с причиной. Мы дебатируем о видимой части здания, забыв о важности ее фундамента. Мы будем руководимы любыми философиями, любыми идеями, чем угодно, и в результате из Писания что угодно выудим и сделаем что угодно. Ради вы себя как-то оправдать или утихомирить свою боль. Мы посмотрели на разные заблуждения. Теперь давайте посмотрим, у нас есть все-таки время сегодня. Давайте посмотрим на верный метод толкования, чтобы мы могли уйти сегодня уже с таким пониманием. А в следующий раз мы посмотрим на некоторые еще предпосылки, которые формируют герменевтику, как то сердце перед Богом, как то молитвенная жизнь, как то роль Святого Духа и роль толкователя в работе над текстом, как определяет, ну, еще некоторые моменты. И со следующего раза мы начнем уже непосредственно изучать фундаментальные принципы герменевтики. То есть мы уже конкретно будем уже работать с текстом, возьмем несколько примеров тренировочных этих упражнений, будем работать. Библейское обоснование грамматика исторического метода толкования Писания. То есть план этой главы так. Первое, мы посмотрим, что правильный метод толкования – историко-грамматический метод. Второе, мы посмотрим, что из себя представляет этот метод, что подразумевается под историко-грамматическим методом. И третье, мы посмотрим принципы историко-грамматического метода, то есть из чего он состоит, как он работает. У вас будет такой материал, зависит очень много, сколько у нас денег. Если у нас есть денег, мы все напечатаем. Может быть, помолитесь, пожалуйста, друзья, если бы я успел до конца весь материал сделать, может быть, мы как-то его прошили бы как отдельную книжку. Вот следующий набор герменевтики, библиологии, мы уже сделали весь материал, мы просто раз и сдадим и все. А здесь я как бы не успеваю, и мне приходится, я как бы частями готовлю к следующей сессии. Молитесь, пожалуйста, обо мне, потому что мне нужно согласовывать много разных моментов, и я просто не успеваю. И из-за этого бывает и преподаю слишком больше, чем нужно, не успеваю просеять, и на ходу уже не сильно кажется так все важно, все так интересно и хорошо. Когда на ваши глаза смотрю, вы так пытливо смотрите мимо меня куда-то. Можно точно выслать по электронной почте, можно точно на сайте повесить, чтобы скопировать. Наверное, так будет лучше скачать. Это точно можно сделать. То есть, в принципе, мы повесим, и вы сможете скачать и себе распечатать страниц 70. Лучше это сделать на работе, да? Может быть, я какие-то части углубления, даже не знаю, можно их... Молитесь за меня, пожалуйста, потому что я такой, мне кажется, все очень важно, и все хотят это знать, все хотят это слышать. Как прочитаешь 5 книг, потом масса материала, который можно изложить. А вы, бедные, думаете, когда же он приплывет к берегу? Хорошо, правильный метод толкования – это историко-грамматический метод. Метод, обеспечивающий, такое небольшое введение, наилучшую структуру выявления смыслового значения текста Писания – это грамматика исторический или историко-грамматический, можно еще назвать историко-культурно-грамматический метод. Милтон Терри, библейская герменевтика, говорит, что этот метод является методом, наиболее положительно зарекомендовавшим себя, по мнению христианских исследователей. Историю прочитаете, там раздел тоже увидите, как он играл роль такую. Его фундаментальный принцип заключается в извлечении из самого Писания точного смысла того, что намеревались передать авторы. Очень просто. Ты получаешь послание, это здравый смысл. Ты получил письмо, ты читаешь его и стараешься понять, что автор тебе написал. Но в данном случае автор писал не нам, а писал в другое время кому-то другому. И читая это письмо, мы стараемся понять, что автор хотел туда передать, как получатели это понимали и применяли в своей ситуации. Мы пытаемся найти универсальные принципы и подумать, как это применимо к нам сегодня. То есть мы исследуем письмо не нам, а там, но пишется тот же принцип. Бог хотел донести свое послание так, чтобы люди понимали. Поэтому он его писал так, чтобы это было со здравым смыслом, с ясностью, со способностью любому человеку понимать Писание. Примеры, чего мы видим, и несколько я покажу. Крайне важно иметь библейский обоснованный метод толкования Библии. Еще раз подчеркну. Крайне важно иметь библейский обоснованный метод толкования Библии. Как-то я слышал один брат, он говорил, я вот поеду в ту семинарию учиться, она намного лучше, чем обычная, потому что там сначала первые 2 года ты изучаешь вообще историю философии, вообще мировоззрение, тебе дают вообще вот сам подход, все, а потом с этим подходом ты подходишь к Библии и все правильно растолковываешь. На самом деле Библия должна нам дать подход, с помощью которого мы должны исследовать Библию. Это очень важный момент. Историко-грамматический метод – это не просто какое-то изобретение, которое лучше всего работает. Вот давайте поэтому его держаться. Историко-грамматический метод, он показан нам из Писания, из Духа Писания. Я задам вопрос, мы много, я надеюсь, еще примеров приведем. На основании 2 Тимофея 3:16-17 мы верим, что Божьего Слова достаточно для всей жизни. Поэтому мы верим, что само Слово Божье утверждает, какой метод должен быть применим, чтобы понять смысл этого слова. Когда Бог хочет донести этот смысл до нас через Библию. Понимаете это? Само слово должно нам дать ответ, потому что это ключевой вопрос. Если слово нас не обучает, не показывает пример, не иллюстрирует, мы придумаем себе какие-то методики, которые нам сегодня выгоднее, или понятнее, или приемлемее. Мы верим, что слово Божье повелевает нам использовать историко-грамматический метод. Однако стоит отметить, что в наше время и в истории, и в прошлом иногда люди избирали ошибочные методы толкования. В этой главе мы рассмотрим библейское обоснование историко-грамматическому методу, а в следующей главе рассмотрим ошибочные методы. Второй раздел. Определение, что подразумевается под этим методом. В соответствии со своим названием, историко-грамматический метод исследует первое – особенности речи, то есть грамматика, то есть как слова между собой связаны. Бог есть любовь. Есть какая-то логика между этими словами. Да? Или написано «Ибо так полюбил, возлюбил Бог мир». То есть между «ибо» возлюбил Бог мир, там есть какая-то связь, да, то есть там какая-то есть логика, это не просто какие-то разные слова, между ними мы не понимаем никакой логики. Поэтому нам нужно исследовать грамматику, чтобы понимать взаимосвязь между словами. Второе – это исторические факты или культурные, ну, вопрос культуры тоже. Для того, чтобы определить смысловое значение текста, которое намеревался передать автор там, в ту культуру, в то время. Чтобы добраться до значения текста, нам нужно подумать о истории и культуре того времени. Кто написал, кому написал, и это нам что-то даст, ну не что-то, а много чего даст понять. Этот метод предусматривает простое и обычное толкование Библии. Мы читаем Библию так же, как читаем письмо или другую книгу, пытаясь понять смысл текста. Поэтому в историко-грамматическом методе нет мистических или аллегорических элементов. Вместо этого применяются принципы здравого смысла. То есть те же самые принципы, что применяются в обычном ежедневном общении. Когда я хочу своим детям что-то донести, или я их зову, например, придите ко мне. Я не зову, облака направьтесь на север. И потом прихожу их и наказываю, почему вы меня не поняли? Почему вы не послушались меня? Я говорю так, чтобы они меня поняли. Если они очень маленькие, то я там сюси-пуси, давай там что-то, я не знаю, вот так говорю с ними. Ули-люли, когда он маленький. Хотя я со своими детьми серьезно говорил, даже когда они были маленькие. Это очень полезно, на мой взгляд, для детей. Объяснял им вопрос кариеса, все, они очень внимательно слушали. Очень они такие. И они понимали, что непонятно эти все слова, но в этом есть какой-то серьезный смысл. Потому что папа так объясняет. Легче слушаться тогда. А некоторые думают, а что там, дети ничего не понимают, просто их рискуют, и они как животные должны слушаться. То есть точно так же и Бог, когда Он хочет до нас что-то донести, Он не начнет там какие-то зашифровки нам кидать, и мы должны как-то там расшифровать в силу своих каких-то там забобонов. Однако, несмотря на то, что в Библии применяются те же принципы здравого смысла, что и к другой литературе, верное применение их в Библии предусматривает наличие у толкователя уникальных предпосылок. Толкователь Библии должен помнить, что другие книги являются продуктом человеческого разума, и поэтому содержат в себе различные ошибки, неточности, какие-то личную точку зрения, какое-то, может быть, извращение даже человека или извращение его времени. Библия же является продуктом божественного вдохновения, то есть Слово Божье было тщательно и точно передано авторами Библии, с учетом их особенностей, их языка и личных характеристик. Толкователь применяет историко-грамматический метод к исследованию текста Писания, исходя из фундаментальной предпосылки, что изъясняемый текст является Словом Божьим, и поэтому является непогрешимым. Непогрешимость библейского текста является важным условием его абсолютной авторитетности. Роберт Томас, беря во внимание эту важную предпосылку, определяет историко-грамматический метод как исследование Писания, что это такое? Это исследование Писания, осуществляемое под воздействием Духа Святого для выявления значения текста в соответствии с правилами грамматики и историческими фактами. То есть человек рассуждает в соответствии с правилами и историческими фактами, в смирении перед Богом, под руководством Духа Святого, и таким образом он понимает значение, заложенное в этом тексте. Принципы историко-грамматического метода. Я думаю, что мы ориентируемся, но так немножко соберем наше понятие. Ниже приводятся обобщающие ключевые принципы историко-грамматического метода. По вопросам применения этих принципов мы побольше разберемся потом. А здесь такой обзорчик. Вопрос, который вы должны себе задавать. Если вы люди верийские, благомысленные, усердно принимающие, задавайте себе такой вопрос. Убеждены ли вы, что такой подход к толкованию есть подход, который библейски нам предложен, библейски нам продемонстрирован и обязывает нас? Не нужно в это верить просто потому, что вы ко мне хорошо относитесь, или потому что вы другого ничего не знаете. Подумайте, действительно ли это библейски оправдано. Это очень-очень важный момент. Мы столкнемся с людьми, которые по-другому будут что-то толковать и будут претендовать на то, что Дух Святой их так ведет. Нам нужно видеть из Библии, что это действительно тот метод, которым мы должны пользоваться, а не аллегорический, мистический или какой-то еще. Первое – исторические факты. Исторический смысл – это смысл текста, определяемый с учетом особенностей времени, обстоятельств, в которых писал автор. Поэтому мы исследуем, кто автор книги, время написания, место написания, кому было написано, кто читатель, цель, ради которой была составлена книга. И мы вникаем в культуру того времени, в исторические особенности, и из этого можем много чего понимать. Когда мы знаем, что Павел пишет из тюрьмы и пишет послание радости, это очень дает нам более глубокое понимание значения радости. Какую радость Павел имел в виду? И когда он говорит, что я непрестанно радуюсь, повелевает и сам этим живет, то мы понимаем, что находясь в кандалах с гниющими руками и ногами, не в тюрьме современной, он не говорит о радости такого веселья и тому подобное. Он говорит о глубокой духовной радости, которая, конечно, может выразиться иногда в веселье, но если не выразится, нет проблем. Это радость, которая действительно дает фундамент для сердца. Понимание, в какой ситуации написано это послание, помогает нам. А это понимание нам не нужно из каких-то новомодных археологических открытий. Это прямо в тексте есть. Это историческая сводка. И мы можем... И мы можем уверенно говорить о каком-то понимании любви, радости, которую Павел подразумевает. В первую очередь важно выявить как можно больше фактов, известных из самой книги. Только после этого стоит обратиться к каким-то библейским словарям, библейским энциклопедиям, вступительные разделы к комментариям, книги по истории Ветхого и Нового Завета. Однако следует помнить, что текст Библии является наивысшим авторитетом по сравнению со всеми дополнительными сведениями истории, культуры и тому подобное, которые взяты из внебиблейских источников. Более того, важно помнить, что текст всегда должен весить больше, чем исторические сведения, взятые извне Библии. Итак, ответы на эти исторические вопросы являются подготовкой к изучению избранного текста. Работая с текстом, исследователь, несомненно, встретится с описанием незнакомых ему населенных пунктов, а также с описанием незнакомых ему явлений древней культуры. Таким образом, на этом уровне исследование будет сосредоточено на изучении древних обычаев и традиций, на изучении географического месторасположения населенных пунктов, упомянутых в тексте и так далее. Яркий пример тому, когда Иисус с учениками шел через Самарию. Если вы открываете карту и смотрите, я очень-очень вам рекомендую, пользуйтесь картами, когда вы читаете. Много благословения можно из этого найти. Когда читаете, что кто-то куда-то выдвинулся, посмотрите, сколько это километров. Очень-очень много, очень много. Я большое благословение получал, когда я так читаешь, ну и они там пошли, и все, а потом и за ночь они туда-то пришли. Ну, хорошо, пришли. А когда ты читаешь, что они прошли 40 километров, ты понимаешь, это был реальный марш-бросок. У них огонь горел ради Господа. Ревность о Господе. Они не просто туда пришли. Это была страстная ревность, что они такой, ну, преодолели, на войну побежали, когда тело Саула снимали, жители города Иевиса Галаадского. И здесь есть некоторые примеры. Например, Иисус шел через Самарию. Когда ты смотришь, что на самом деле через Самарию это короткий путь, куда они шли и в Галилею. Но иудеи обычно в обход ходили очень далеко, потому что они самарян считали, во-первых, кто такие самаряне, чем отличаются от иудеев, нужно выяснить. Это иудеи, смешанные с язычниками. Во-вторых, какая была культура, они с ними не сообщались, написано в Новом Завете, прямо мы это видим. В-третьих, поэтому Иисус делает революционное дело, когда учеников ведет через Самарию, через нечистую землю. Более того, он разговаривает с женщиной, чего тогда не делали мужчины, и уж тем более иудеи с самарянкой не разговаривали. Это революционный отрывок, когда мы узнаем просто исторический фон прямо из библейских текстов. И это уже очень много нам говорит. И это уже на многое влияет. Когда мы читаем, что женщины служили Христу, для нас в современном обществе, где женщины играют такую же роль, ну то есть значимую роль, как и мужчины, для нас обычное дело. А на самом деле это не такое обычное было дело. И когда мы понимаем эти вещи, мы понимаем некоторые отрывки более сильно и более глубоко. Например, помазавший елеем Иакова 5.14. Это мог быть медицинский элемент. Врачи, ну, молились и елеем мазали. С другой стороны, применялось это и как ритуально, когда было помазание елеем там, на служение. Это мы тоже что-то можем увидеть. Хотя мы можем аллегоризацию какую-то вести или сделать елей сам по себе таинством и носителем, есть такое таинство елеепомазания, да, в православной церкви, миропомазания точнее, что как будто бы в елее в этом мире содержится благодать, которую если ты выливаешь, она мистически, духовно сразу сходит на человека, касается его и так далее, и это просто неверное толкование. Это лишь образ был, который должен был проповедовать какую-то истину. Библейское обоснование хочу для исторической составляющей метода вам показать. То, как библейский, очень такое скромненькое, хотелось бы больше. То, как библейские герои и библейские авторы используют Слово Божье, учит нас, что Слово Божье необходимо воспринимать буквально, так же, как мы воспринимаем любую информацию, со здравым смыслом и учитывая историко-культурный контекст послания. Так как мы учитываем, если пишет араб там, другому арабу, и мы будем читать его письмо, мы будем учитывать, когда он будет писать о каком-то покрывале женщины, мы представим одно покрывало. Когда это будет писать какой-нибудь американец, который живет в Калифорнии, американцу в Калифорнии, о том, что женщины у них на пляжах носят какие-то там покрывала, ты что-то другое себе представишь. То есть какое-то другое покрывало, да? Например, Матфея 19:3-9. «И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею?» Он сказал им в ответ, «Не читали ли вы?» Иисус обращается к тому, что было написано Моисеем много сотен лет назад. «Что сотворивший, вначале мужчину и женщину сотворил их». Мы понимаем из грамматики, это прошлое время, касательно того периода. Мы знаем, в какое это время было. То есть Иисус говорит, относится к слову как к чему-то, что можно буквально понимать. То есть, если написано в Бытие, то это не имеется образный язык создания ангелов через там непонятно какой протуберанец какой-то там кометы Галлея. Мы понимаем, что сотворил человека, и Иисус так и использует, он сотворил человека. Буквальное понимание. «И сказал, посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, будет два одной плотью». Так что они уже не двое, но одна плоть. Это как раз учение, которое там изложено в Бытие. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Он делает, исходя из того, что там было сказано, он толкует им то, что было изначально заложено Богом в понимании брака. Он обращает их внимание туда, истолковывает его буквально и делает практический вывод применения для их вопроса. Он говорит, что Бог сочетал, то человек да не разлучает, не позволено разводиться. А они говорят ему, а как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею? Противоречие, Иисус, в Библии. Иисус не видит в этом никакого, ну, может, они не противоречие имели в виду, они хотели Христа переспорить. Но мы можем сказать, о, действительно, противоречие, вроде разводиться нельзя, а они вроде, а Моисей сказал, можно, так Моисей что, там наговорил половину от Бога, половину от себя? Раз Моисей сказал по-другому. Да, наверное, так. Такой у нас будет критицизм Библии, и мы будем уже тогда отрезать, что Моисей хороший сказал, что плохое. Неправильно, мы верим в безошибочность, в достаточность Писания, поэтому мы так к выводу такого не приходим. Он говорит им, Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими. Вспоминает ситуацию определенную, в которой Моисей это позволил. Историческая ситуация особенного жестокосердия, где заповедь Божия не разводиться была таким образом скорректирована в той конкретной ситуации ради того, чтобы женщины не были, ну, стираемы в прах, если так можно сказать, жестокостью мужчин, где они их использовали чуть ли не как рабынь. И поэтому для того, чтобы избежать большого зла, Бог дает такое позволение и дает Моисею такое позволение, чтобы давать. То есть в той конкретной ситуации Моисей это дал. И Иисус это сейчас поясняет. Это было в историческом, ну, в исторической конкретной ситуации с конкретными людьми, которые находились в конкретном ситуации. Как же Моисей заповедовал? Он говорит им, Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими. А сначала не было так. То есть фундаментальный принцип не такой. Поэтому мы не должны придерживаться позволения Ветхого Завета в какой-то ситуации разводиться. Потому что это, ну, как бы исторически применимо было к той ситуации вот в этом жестокосердии. Но я говорю вам, кто разведется с женой своей, Иисус утверждает, что развод – это грех. Не за прелюбодеяние, и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившись на разведенной прелюбодействует. Смотрите, что мы из этого видим. Иисус говорит естественно и буквально, Он не говорит какими-то тайнами, какими-то шифрами. Он говорит так, как мы. Так Его понимали люди, так Он и хочет, чтобы мы понимали Его слова, изложенные в Писании. В простоте и со здравым смыслом. Второй момент. Иисус понимал Писание буквально, а не аллегорически. Он не истолковал там сотворение человека каким-то непонятным образом. И в других местах мы видим, как Он приводит Ветхий Завет, и мы видим, как Он буквально, когда Он говорит о каких-то героях, про которые сегодняшние либералы говорят, что это вымысел, а Иисус о них говорит абсолютно как о объективных фактах, исторических личностях, которые были. И Иона был, и все эти события были, и Содом и Гоморра, то, что кажется очень уж какое-то, ну, невероятное чудо. Так и мы должны понимать Писание, буквально, а не аллегорически. Иисус понимал Писание в их историческом контексте и толковал, исходя из исторического контекста, какие-то моменты. Он не толковал, что это у Моисея противоречие, это просто было не от Бога. Говорит, и то от Бога, но второе было дано как позволение, исходя из определенной ситуации. Мы не должны быть в такой ситуации, мы должны быть далеки от такой ситуации. И поэтому, ну, и это нам неприменимо. Так и мы должны понимать Писание. От понимания исторического контекста зависело его истолкование. Без преувеличения можно сказать, что каждая страница Библии свидетельствует в пользу буквального, историко-грамматического метода толкования Писания. Просто откройте любую страницу и посмотрите, как происходит общение между героями повествования или между автором и получателем послания. Как первые получатели послания понимали их, так и мы должны понимать их, а не вносить противоестественные формы толкования в наш процесс общения с Богом через Его Слово. Например, понимание того, что апостол Павел в 1 Коринфянам 14:21-22 цитирует отрывок из пророка Исаии, помогает определить, что отношение Павла к говорению на иных языках было скорее негативное, чем позитивное. Какой отрывок он использовал, из какого исторического и, ну, контекстуального контекста он выносил, это тоже дает нам правильное понимание, что он этим хотел нести. В углублении вы сможете прочитать Иисус и Библия, как он воспринимал Писание. На этом я закончу. Если очень просто, вторая половина – это грамматика, что нужно обращать внимание на грамматику. И я покажу из Библии некоторые отрывки, которые утверждают, что Иисус обращал внимание на грамматику, Павел обращал внимание. Поэтому это библейски оправданы. Может быть, одно из домашних заданий, я вот просто сейчас думаю, будет, я хотел вас спросить, но нет уже времени, это привести много примеров таких, чтобы показать из Библии, что действительно этот метод библейский, обоснованный, библейский, ну, как бы провозглашаемый нам. Если вы не согласны, тогда другие отрывки покажите. И это будет хорошим домашним. Это будет такое настоящее исследование. Я вас очень сильно благодарю за ваше внимание. Молодцы, то есть жарко, очень классно. Я, кстати говоря, очень счастлив, сколько людей приехало на сессию. Что-то я когда слышал, что некоторые студенты не справляются с домашним заданием, думал, что нас будет меньше. Но сейчас я понял, что на следующую сессию будет еще больше людей. Потому что следующая сессия – это познание Бога, какой Бог. И это очень-очень... Так, будет сердце все время касаться, никаких там методов.